Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх.
Такие же руки, как у меня, такая же голова, как у меня. Думаю, ну он же смог, значит и я смогу. Я никого то убеждал, что это будет мега-хитом. Но люди мне не верили, мне было просто смешно, что я в это верил, а они не верили. Короче, когда я туда приезжаю, смотрю, а у нас, короче, там идет 4000 инсталлов в день. Морально это было очень обидно, очень тяжело. Я бы назвал это таким, знаешь, бизнес-изнасилованием.
Здорово, народ, с вами Гришаков. У нас сегодня очень крутое интервью, у нас крутой гость Виталий Мороз, создатель игры Family Island. Выручка в месяц в пике была 25 миллионов долларов, а за год 200 лямов выручки. Виталий, привет.
Привет.
Но на самом деле у нас еще не было в гостях людей, которые бы создавали такой здоровенный проект. Да, но выручка просто, ну это супер топ. Но вот перед тем, как мы к Family Island перейдем, давай поймем, какой у тебя был опыт, да, то есть что ты уже прошел, вот когда ты решил создать Family Island, вот к этому моменту.
Ну, на самом деле, к тому моменту я уже достаточно долго занимался играми, ну, порядка, так не знаю, лет 8. А есть некоторые сложности, с какого момента отсчитывать. То есть изначально я начинал с того, что делал моды, модификации к известным играм каким-то, к Риму Total War, например, карты к героям третьим, к цивилизации третьей. Вот. То есть, когда я начал работать именно уже профессионально, разработка стала моим основным как бы родом занятий, то ну, у меня было уже порядка, там, не знаю, 4-5 лет именно любительского к тому моменту. Вот. Но, соответственно, когда я начал делать Family Island, это была третья ферма в моей карьере, выпущенная. То есть до этого я поработал в Вайзере над Knights and Brides, рыцари и принцессы. Очень популярный проект на территории СНГ особенно. То есть она там в топ-4, наверное, ферм во ВКонтакте. После этого поработал в Белке Геймс над Funky Bay игрой. Во многом Family Island получился из тех идей, которые были отвергнуты как бы руководством Funky Bay.
То есть можно сказать, что в целом стратегия накапливания компетенции и бить в одну точку, это вот как раз ну, про тебя, то есть ты ну, типа, накапливал в одной сфере опыт, и вот Family Island, ты его там весь реализовал.
Да, верно. Но при этом, знаешь, меня немножко тяготит такое как бы слава актера одного жанра. Условно, ты однажды снялся с комедии, в комедии, и тебя все видят только в комедиях. То есть, на самом деле, я пробовал еще другими проектами заниматься. Просто, ну, один, например, был выпущен, но не был успешным, а еще несколько, которые, ну, не доходили. То есть, на самом деле, я, кроме того, что я вот работал над фермами на работе, я еще и пытался там свои игрушки делать с друзьями разные, в разных жанрах, и консультировал разных начинающих разработчиков. То есть, ну, старался как бы максимально там широко охватить.
А как, ну, в какой момент у тебя пришло осознание, что ты хочешь делать свой проект, да, а, ну, это же все-таки большое дело, да, казуальный, огромный проект, это проект там на большое количество денег, на большое количество времени, вот для этого стопудово надо было уходить с работы. Как у тебя это произошло?
Ну, на самом деле, свой проект делать мне, вот сколько я себя помню, не столько и хотелось. То есть изначально, до того, как я уже пошел в игровую индустрию, сначала я пытался собрать команду, и у меня был такой вижен, что ну, нам надо сделать какой-то не самый амбициозный проект, но при этом отточить, потренироваться, и мы пытались сделать онлайн-шахматы. В общем, мы доделать их не смогли, и когда закончили, короче, поняли, что все надо было делать иначе, чем мы делали. То есть, ну, на самом деле мы его как бы сделали, можно было сыграть, и там даже человек 20 его сыграло. Но когда мы уже вот все это полностью, короче, накрылось, стало понятно, что на самом деле надо было делать просто красивую графическую оболочку для какого-нибудь уже существующего шахматного сервера, где уже есть игроки и партии, и просто давать им способ получить к привычному для них сервису, как бы просто слушая картинкой, там, сбором аналитики и так далее. То есть, на самом деле, это была моя не первая попытка. Ну, а когда я уже стал делать свой проект, то есть я тоже 2 года пытался как бы подобрать команду, людей. То есть начал еще, когда вот был на Вайзере, начал общаться там с друзьями всякими, кто заинтересован. То есть мы 2 года вот в таком вот режиме типа пытались. Ну, у нас ничего за это время особо не вышло, но на самом деле иногда отрицательный результат тоже результат. То есть мы, по крайней мере, поняли, чего точно не надо делать. Например, мы попробовали собрать прототип на Unity, там был, короче, одним мешем карта. Это оказался абсолютно тупиковый путь, потому что ты не мог ее поправить, например, без 3D-художника, а все это выглядело не очень, получилось очень тяжеловесно, то есть мы поняли, чего нам не нужно делать. Это, на самом деле, тоже большое дело.
Так, получается, ты потихонечку копил вокруг себя людей, которые заинтересованы в создании проекта. Но все-таки что стало вот тем самым моментом, когда ты сначала начал делать Family Island, а потом ушел с работы? Или все-таки у тебя как-то это произошло по-другому?
Короче, это такая интересная история. Wiser устраивал очень классные корпоративы и всех сотрудников вывозил в Турцию в очень классные отели. И я не помню, там на втором или на третьем таком корпоративе, короче, я как-то оказался в одной, знаешь, тележке, которая возит людей на пляж с пляжа, с основателем Wiser, а он примерно мой ровесник, там, не знаю, на год, на два старше, и я смог рассмотреть его очень-очень вблизи. Я посмотрел, думаю, у него такие же руки, как у меня, такая же голова, как у меня. Думаю, ну он же смог, значит, и я смогу, если буду достаточно усердным и упорным, как бы. Вот, то есть, наверное, это была вот такая отправная точка, когда я понял, что надо. Еще была такая интересная точка, когда я поставил себе пятую GTA, и там вначале ты играешь, короче, за какого-то негра, который угоняет крутые тачки, и я вот угоняю эти крутые тачки в GTA, и думаю, блин, чувак, что ты делаешь? Чем дольше ты играешь и катаешься на виртуальных тачках, тем, как бы, дольше у тебя не будет реальных. И на меня это как-то так повлияло, что я, не знаю, я, наверное, года полтора потом вообще почти не играл, а весь ушел в работу.
Слушай, ну это круто. Интересная мысль. Я в GTA, когда играю, я наслаждаюсь. Ну а получается, что ты поверил в себя, когда понял, что успешный предприниматель, по факту, это такой же человек, да, и принципиально ничем не отличается от тебя.
Да, да.
Так, хорошо. И что начал делать?
Сначала я все-таки с работы не хотел уходить, так, ну, страшно, у меня не было финансовой подушки, а, соответственно, сначала из Wiser я просто ушел на повышение условно, то есть меня пригласили там в одну компанию, которая теперь называется Playgendary, ведущим геймдизайнером, как бы пообещали мне финансирование, команду, что я смогу сделать проект, какой захочу, ну, как бы на их деньги в качестве наемного работника, там, понятно, с хорошей зарплатой и бонусами, вот, но у них как раз был период трансформации, как раз, когда они там стали переключаться на гиперказуалки, короче, планы поменялись, я остался без работы и успел взять, короче, кредит на квартиру, надо было срочно что-то искать, соответственно, мне опять пришлось пойти на наемную работу, а тогда один из моих товарищей, который вот до этого был в Wiser арт-директором, он в Белке договорился делать проект, ну, на каких-то партнерских условиях. Соответственно, я пошел к нему. Ну, не в качестве партнера, а в качестве просто тоже работника с хорошей зарплатой, которая позволяла оплачивать кредит. Ну, и когда, короче, через год меня из Белки уволили, то есть проект был почти сделан, это такой, знаешь, сложный этап для геймдизайнера, когда ты все, что знал, все, что хотел, все сделал, дальше тебе надо реальный фидбэк, реальная связь от игроков, а ее еще нету, игра еще как бы, ну, там, полируется к выкладке, короче, тебе особо нечем заняться. Вот. Ну и, в общем, так как проект затянулся, кого-то надо было наказать, я в тот момент был самый бесполезный, соответственно, короче, уволили меня. И я подумал уже, что все, хватит. Короче, не хочу больше нигде быть наемником, буду делать свое. Денег на это у меня не было, поэтому я пошел искать партнеров, кто готов был профинансировать. И, в общем, мы довольно быстро, ну, то есть буквально через неделю после моего ухода уже договорились о финансировании. Такая была минская компания Star Games. Они известны по игре «Елочка». Каждый год ее перевыпускают. Там еще, я помню, «Елочка» 2012, 2013, 2014, да. Короче, мы договорились, что они дадут 250 тысяч долларов и за это возьмут 75%.
Mm-hmm. Так, хорошо.
Вот. По факту сразу скажу, что мы в эти 250 тысяч не вписались. Mm-hmm. По моим подсчетам мы потратили что-то там около, наверное, 600 или 660, но, правда, еще 150 где-то заработали.
Так, давай тут поподробнее. То есть они дали деньги, у тебя, соответственно, ты один, у тебя команды нет. Да, что ты начал делать, какие действия совершать?
Ну, когда они сказали, что они готовы, я стал первым делом искать команду. То есть я поскреб по сусекам, нашел хорошего тех-директора, ну и мы с ним познакомились на какой-то из конференций, так немножко поддерживали связь. То есть я знал, что он очень классный программист, он уже был там ведущим разработчиком в одной из студий. Соответственно, ну, я верил, что он потянет. И нашел арт-директора. Это была интересная история. То есть я как-то просто увидел в Фейсбуке какую-то очень классную картинку персонажа. Мне она понравилась, и я полез посмотреть, кто ее выложил. Оказалось, что это парень из Минска, мы с ним не были тогда знакомы. Вот я его просто запомнил. И условно где-то через полгода, вот после того, как я впервые увидел, вот я начал делать, я ему написал, предложил. Мы с ним встретились, я узнал больше про его опыт, то есть, короче, Василий Мялик, и он стал в итоге арт-директором. То есть, на самом деле, это забавная история, потому что с арт-директором мы были знакомы, ну, буквально 40 минут. То есть, мы встретились в кафе, как бы за 40 минут познакомились, договорились. Вот. А тот программист, которого я изначально нашел на тех-директора, он, короче, накануне разработки, то есть, это мы договорились условно где-то в конце июля, а стартовать должны были в первый понедельник сентября. И, короче, в воскресенье накануне он мне вечером звонит, говорит: слушай, я подумал, типа, нет, я передумал, короче, у меня там другие планы, варианты.
Очкал, если так говорить. Побоялся, ну, уходить условно в стартап, да, наверное?
Ну, он просто ушел в другой стартап, не в мой. Сейчас он один из разработчиков движка Dofold. Мы с ним в очень хороших отношениях, с Лешей Гулевым. То есть он популярен, хорошо известен среди программистов, особенно тех, кто на Dofold работает. Вот. Но в итоге техдиректором стал такой Николай Армоник. Он был немножко уже известен в Беларуси, потому что они делали первую успешную кампанию на Kickstarter, на игру «Легенды Зимбальда».
А, я знаю. Круто, круто. Но у них печально, что не получилось развить это, да, у них не получилось финансировать свою разработку, я так понял.
Да, то есть игра интересная, самобытная, но, насколько я знаю, она там, ну, примерно там в ноль срабатывает, либо с какой-то очень небольшой прибылью. То есть вырастить из этого студию и большую историю, к сожалению, не вышло.
Так, и вы втроем стартовали разработку?
Да, мы просто пришли там в первый в итоге понедельник октября в офис. Ну, то есть инвесторы нам выделили помещение, все, мы там собрались, короче, стали думать, обсуждать, что мы делаем. Вот, где-то, не помню, наверное, через месяц мы взяли первого там не партнера, 3D-художника, там еще через месяц еще, наверное, программиста. Ну и постепенно, как бы за год мы человек, наверное, до 12 доросли, потом уже человек до 15.
Просто интересно, как к этому относились инвесторы. Да, то есть очевидно, что бюджет раздувался, сроки вы не выдерживали, вот, и при этом команда росла. То есть они были вовлечены в проект, и, ну, как ты их убеждал, что все хорошо, вот, типа, вот, не знаю, у вас не было, по идее, ни playtime, никаких показателей, ни ретеншена, да, там, ни LTV.
Ну, то, что мы будем расти, что потребуется много людей, это было понятно. Ну, и в том проекте бюджета, который мы им показывали, там изначально было, как бы, там, не помню, 10-12 человек заложено. Соответственно, когда мы кого-то подыскивали, говорили, что нам нужен вот этот человек, там, они давали добро. То есть в этом отношении с ними было очень комфортно взаимодействовать. Они, ну, содействовали. Понятно, что поначалу, может быть, им хотелось бы более быстрых темпов, да, но они тоже разработкой занимались, знали, как это происходит. То есть мы обычно там раз, по-моему, в неделю им показывали, как бы, билд, раз в одну или две, что поменялось. То есть динамика постепенно нарастала. То есть, ну, первые месяцы там, конечно, вообще ничего не было. Ну, как бы какие-то там скетчи, там картинки, то есть что-то более-менее отдаленно напоминающее стало где-то появляться там через месяц-два.
Но все-таки, окей, вы билды показывали регулярно, но билды можно бесконечно показывать. А был ли у вас какой-то тех-ланч, где вы по чуть-чуть подливали трафика, что-то анализировали, делали АБ-тесты какие-то, или пока вот, ну, условно, вы вообще в закрытом режиме работали, никаких релизов, тестов не было?
Нет, ничего такого не было. То есть изначально они просто, ну, поверили в мою экспертизу, мой опыт. И, ну, когда ты делаешь такой большой проект, его очень сложно построить так, чтобы у тебя были какие-то, ну, играбельные билды. То есть очень долго оно выглядело очень плохо. да, то есть, ну, не закончено, то есть выкладывать это куда-то вообще не имело смысла, потому что, ну, мы бы увидели, допустим, просто плохие метрики, да, и когда ты запускаешь проект, то над большим проектом тебе лучше откладывать этот момент, когда ты, ну, вот если ты и так знаешь, что оно все плохо, да, то есть одно дело, когда ты не уверен, насколько оно хорошо, а другое дело, когда ты знаешь, что точно плохо. Потому что все говорят, ну давай выложим, типа мы не будем на это никак смотреть, не будем никак реагировать, там просто интересно. А всегда одно и то же. Если ты выкладываешь что-то сырое, у всех сразу падает мотивация, падает интерес, и они, короче, норовят тогда это прикрыть.
Ну, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, ты же можешь с каждым апдейтом наращивать метрики, и вот это уже будет мотивировать команду. То есть вы работаете, и вот у вас результат, рост, ну, я имею в виду метрик там условно, там на удержание, можете над воронкой работать, там наращивать контент, ну, то есть вы бы уверены были, что каждая фича работает, вот я про это говорю.
Все равно, это достаточно была большая система, там было очень сложно построить такую вот итеративную штуку, тем более, когда ты выложился, у тебя уже появляются обязательства перед игроками, куча всяких требований, например, желательно не обнулять игроков, чтобы как бы обратная совместимость была. А, то есть мы выложились, ну, примерно только через полтора года после старта разработки. До этого где-то через год мы уже там на конференции показывали прототипы. Я там даже по пьяни кого-то убеждал, что это будет мега-хитом. Но люди мне не верили, мне было просто смешно, что я в это верил, а они не верили. Как бы. Вот, то есть когда мы игру выложили, на самом деле метрики были, ну, то есть удержание было неплохое сразу.
А так, какое?
Ну, порядка 40% Day 1 и там порядка, наверное, 17% Day 7.
Круто, да. А на что вы еще смотрели?
Ну, платежей у нас поначалу не было, то есть как-то народ вообще не платил, рекламы у нас встроено не было. Соответственно, ну, поначалу мы просто смотрели на удержание, как бы на какие-то явные косяки, пробелы. Построили там воронку аналитическую, как игроки проходят по квестам, по уровням, то есть где они отваливаются. То есть, ну, условно, ты, если видишь, что от одного шага на другой большая просадка, ты думаешь, либо как поменять этот шаг, либо иногда помогает вообще убрать этот шаг, если он не очень нужен, или как-то поменять местами. Вот, то есть, на самом деле, ну, мы постоянно это поле шли, вот, пытались добиться. Ну, первая, короче, попытка запуска вышла не очень удачно, потому что вот эти первые инвесторы, они были отличные ребята вот в плане того, как они относились к нам во время разработки, но, к сожалению, у них не было никакого плана, как игру продвигать. То есть до этого они работали в соцсетях, и те игры, которые они делали, такая история, что они ее выкладывали, она сама набирала органику. И они примерно то же самое, наверное, ожидали и здесь. Соответственно, они просто, ну, наверное, морально даже не были готовы закупать. Попробовали пару тестов, и получилось, что там условно вот хорошо отбивался трафик там за $8. Так? То есть очень дорогая цена инстала. Ну и как бы я по образованию экономист, так, я то, что касается всяких теоретических моделей, очень хорошо подкован. Я ему говорю, ну слушайте, ну какая разница? Ну если мы покупаем за 8, но получаем 12, да, то какая разница, за сколько мы покупаем? Главное, что рентабельность есть, давайте покупать больше. Вот. Но им было, короче, страшно. Какие-то первые тесты были не очень удачные. Вот. Поэтому...
Можно вернуться чуть-чуть на вопросы? То есть LTV по Америке, LTV, CPI по Америке, стоимость одного инсталла была примерно $8, да, на старте?
Да, да. Ну, то есть, опять же, мы пробовали разные каналы. То есть, были каналы, где был CPI меньше, но там и LTV получался гораздо меньше. То есть, отрицательная рентабельность. А были каналы вот с дорогим трафиком, но там он отбивался. То есть, какой-то удачный таргет, не знаю, на платящую аудиторию, там еще на кого-то.
Сходу, когда вы зарелизились, вы отбивали эти $8, правильно? И вот эти инвесторы это видели?
Да.
Да, но их смутил сам факт того, что у вас, ну, типа, вот эта входная точка $8, да, и они, им страшно стало.
Да, то есть, ну, у них не было опыта, им это казалось, что это очень дорого, и они боялись, что при масштабировании, короче, что такая динамика, ну, не сохранится. Вот, в итоге они, короче, боялись рисковать, и поэтому просто там, не знаю, месяца через 4, как мы были в релизе, я просто понял, что нас скоро прикроют. Я просто выложил игру на весь мир уже, короче, без всяких там надежд. И там что-то мы еще поработали. Потом я поехал в отпуск в конференцию, на конференцию в Чехию. А, и, короче, когда оттуда приезжаю, смотрю, у нас, короче, там идет 4000 инсталлов в день, 2000 выручка в день, короче, все, мы там устраиваем вечеринку. И вот казалось, что... Ну, это, короче, мы просто попали в подборку новых от Гугла. И очень хорошо там стартанули. То есть мы почти везде, где были, вошли в топ-20 именно новинок. А там, где немножко покупалось трафика на Великобритании, мы, по-моему, даже в 8-ю строчку заняли. Вот. И это продолжалось там около месяца. То есть Google месяц давал органику бесплатно. Эта выручка позволяла нам полностью покрывать команду. Короче, жизнь казалась прекрасна. Но потом, короче, медовый месяц закончился, и органика тоже закончилась. Вот. А инвесторы стали приходить и такие, типа, слушай, а что было вот там 2000 в день, а теперь уже только 1500? Я говорю, слушай, если мы не будем покупать рекламу, у нас не будет инсталлов, то скоро это станет 1000. Вот. Но, по крайней мере, тот всплеск, он позволил как бы нам получить хоть какие-то метрики, так, и когда инвесторы первые разочаровались, ну, они уже не говорили о том, чтобы нас закрыть, они стали говорить о том, чтобы нас кому-то продать.
Mm-hmm. Вот он что. Поэтому ты начал искать издателя, по факту. Ты искал издателя или все-таки искал прям сразу условно покупателя потенциально?
Ну, я искал потенциального покупателя, кто мог бы купить и кто мог бы запустить. То есть разные варианты рассматривались. То есть, например, общались с тем же Pledgendary, но у меня были личные отношения такие не самые лучшие, да, с руководством, поэтому я не очень хотел, чтобы игра попала к ним, например. А с руководством MuleSoft я с ними был давно знаком, и у меня были достаточно хорошие личные отношения, хорошее мнение о них. Соответственно, они еще и лучшую цену по итогу предложили. Вот, поэтому в итоге игра была куплена MuleSoft.
Вот давай тут тоже немножко обсудим. Ну, во-первых, сколько они заплатили? Mm-hmm. Это что за сумма? Примерно.
Так, если я правильно помню, то мой NDA по этим вопросам на 5 лет, то есть он еще где-то полгода, по-моему, действует. Соответственно, я могу сказать только порядок цифр, что это было несколько миллионов долларов.
Mm-hmm. Но это окупило все вложения, которые ребята вот на старте сделали инвесторы.
Да, то есть они сразу получили как бы все, что потратили с небольшой премией, ну и остальную сумму им должны были там через несколько лет выплатить.
То есть как бы купили в рассрочку, да, с какими-то выплатами регулярными?
Да.
Так, хорошо. А у тебя, и я так понимаю, у двух еще человек была доля 25%, да? Вот вы втроем владели 25%. Да, вы при этом тоже получили деньги какие-то?
Ну, мы не хотели продавать нашу долю, понятное дело, потому что мы верили в проект, мы знали, что он будет расти, как бы мы знали, что оказавшись как бы в хорошей компании, которая в него будет верить, продолжать вкладывать деньги, как бы у нас было еще много идей, энергии, заряда. Соответственно, мы долю продавать не хотели, но нам просто не оставили выбора. То есть в итоге они купили у Stargames MuleSoft на таких условиях, что Stargames продавал все права на проект. И у нас получалось с долей 25% в кипрской компании Family Age Media, в которой ничего нету, кроме долгов. То есть если бы мы отказались подписывать бумаги, которые нам дали, и условия, то мы бы вообще бы ничего не получили.
Получили деньги, да? Ну, все-таки.
Да, то есть мы получили деньги, но именно по той оценке, которую я уже в тот момент, я там говорил, что через несколько лет мы будем стоить там минимум 50 миллионов. Так, но, к сожалению, тогда мне мало кто верил, вот, и выбора мне не оставили. Соответственно, мы просто были вынуждены продать долю как бы по той оценке. Плюс там еще сначала был разговор о том, что мы просто наши доли размоются, станут там в два раза меньше. Но в самый последний момент, когда уже команда пришла в новый офис, короче, там устроилась, все там осело, получила новые зарплаты, короче. В последний момент, короче, в договоре появилась строчка об ограничении суммы выплат. То есть в итоге даже эти там условно 5%, они просто превратились в фиксированную сумму, не очень большую. И уже тогда мне было понятно, что, ну, что мы выстрелим больше. И поэтому после этого я уже, по сути, работал не на деньги, а просто, как бы, чтобы мое детище как бы выстрелило, чтобы показать, что я могу, чтобы раскрыть потенциал игры. Ну, конечно, морально это было очень обидно, очень тяжело. Я бы назвал это таким, знаешь, бизнес-изнасилованием.
Но все-таки... Почему ты продолжал работать? То есть, ну, теоретически ты мог заново с нуля, с теми деньгами, которые были, что-то стартовать, да, опять довести, ну, там, условно, уже делать свой проект.
Ну, как? Эти деньги мне все равно надо было бы ждать еще несколько лет, так, и на самом деле их все равно бы не хватило даже на такой же проект, как Family Island. То есть там даже не выходило бы тех же 600 тысяч. Ну, я просто, как бы, с одной стороны, я чувствовал обязательство, что надо довести начатое до конца, а с другой стороны, у меня была надежда, что, как бы, если я сделаю очень успешный проект, что это, как бы, условно, потенциальная, как бы, оценка, она выльется в какое-то реальное предложение в будущем. Что да, на этом я не смогу заработать сколько, ну, хотел бы или сколько там заслуживал, но дальше у меня появятся какие-то предложения, как бы, уже на ступеньку выше.
В интервью «Аптутопу» ты говорил, что у тебя или у вас, видимо, у троих был опцион какой-то. Что это, ну, за опцион?
Это просто так красиво назвали. Так? То есть, по сути, это вот эти вот деньги по той оценке, которую мы должны были получить там, через несколько лет, ну, там мы назвали так опционом. Это немножко вводит в заблуждение, потому что опцион – это обычно, ну, немножко другое.
Да. То есть это просто вы через сколько-то лет, да, исходя из текущей выручки условно, получаете какую-то сумму, но не больше, чем какой-то фикс. Да, то есть это все с потолком было, с каким-то.
Да.
Понял. Да, ну, немножко печальное развитие событий. Но плюс в том, что игра обрела сильного издателя, да? Что...
Да. Ну, ребята из Microsoft, они очень опытные, то есть, например, с Яранцевым я когда-то пересекался в Neval Network, это была такая организация, которая занималась оперированием игр, то есть была студия Neval, она разрабатывала, и был Neval Network, который запускал там разные корейские, там, другие игрушки, именно выпускал к ним дополнения, короче, ну, на условный рынок бывшего Советского Союза. А потом тоже Яранцев работал, по-моему, не помню, вице-президентом по паблишингу в Wargaming. А второй его партнер Александр Шиляев, я с ним когда-то познакомился еще на конференции, наверное, в 2009 или 2010 на CRI. Была такая конференция разработчиков игр. Он выступал с докладом, как типа ставить производство контента на поток. Вот, то есть он был менеджером разработки танков и потом тоже, ну, какой-то пост в Wargaming занимал. Вот, то есть, ну, ребята именно, они... Ну, ну, может быть, они не очень знают, как разрабатывать игры, но они прекрасно знают, как делать из этого бизнес, как их выводить. То есть они такие классические паблишеры. Вот. Соответственно, они добавили нам ресурсы, они верили, что это получится. То есть если мы пришли туда с командой из, не помню, там 15 или 17 человек, то уже через полгода у нас было уже 30. Соответственно, если до этого карты делал я и еще два моих помощника, то после этого у нас был уже отдельный отдел там, на 10 человек, который клепал дополнения. Если мы до этого условно там, раз в два месяца выпускали новый ивент, там 2-3 месяца, то потом мы поставили сначала на каждых там, 3 недели, потом 2 недели, потом уже, когда я уходил из Microsoft, они где-то уже чуть ли не раз в 5 дней выпускали новое обновление.
Насколько метрики начали расти? Да. Ну или как, какой был главный драйвер роста, вот когда вы переехали в Microsoft? То есть на чем вы концентрируетесь? Если сначала вы концентрировались на вот этих отвалах, воронке и так далее, то что вы здесь делали?
А, ну, к тому моменту у нас уже были достаточно хорошие метрики, то есть удержание стало порядка, там, не знаю, 42-44% day one, а day seven порядка 22%, и day 30 он был там почти 10%. То есть если еще первый, второй – это хороший, то третий, D30 – это был просто вообще топовый. Да. Соответственно, опять же, за вот этот год после релиза в софт-ланче мы где-то, ну, чуть ли не 8 раз подняли LTV. Ну, то есть мы стали, как бы, подкрутили баланс, как бы все сгладили, оптимизировали. То есть он стал вот прям очень хорош. Ну и благодаря Милсофту у них очень хороший был маркетинг, они очень существенно смогли снизить цену инсталла, найти как бы классные креативы. Еще тоже художник, вот Вася, он накатил апдейт графики персонажей, те, которых сейчас все знают. То есть знаешь, иногда говорят, что это типа Милсофт нарисовал, на самом деле это, ну, наша команда, просто у нее появилось дополнительное время, и вот сделали круто. И то есть все в совокупности, это позволило держать ее очень высокий LTV и сильно снизить цену закупки, плюс они уже делали нормальные там тестовые проливы там на десятки тысяч долларов, соответственно, уже были данные, где закупать, почем, как это можно примерно масштабировать. Вот. При этом, что интересно, маркетологи все равно боялись закупать на большие суммы, да? Они сразу там хотели типа делать запуск, там что-то 300 тысяч долларов там, или 500 тысяч долларов, на что руководитель компании говорит: под мою ответственность льем там на несколько миллионов, я верю, что оно отобьется, и в итоге он был прав. В итоге потом стали закупать еще больше. Вот, то есть старт получился действительно очень мощный, яркий.
Слушай, а насколько ты был погружен вот в маркетинг, в эти цифры? Знаешь ли ты, на какой таргет они лили? Ну, я имею в виду, какая окупаемость, там, не знаю, там, 100% окупалось на третий месяц, например, или там 100% окупалось за год?
Ну, я не был погружен в это. Так, то есть, ну, как бы, сначала у нас не было маркетинга особо, а когда он был, у меня уже, как бы, это было, ну, не моя область. Ну, я знаю, что обычно вот в подобных играх, как бы, практика такая, что стремятся к окупаемости через полгода. Потом, когда игра становится еще более зрелой, они могут закупать еще, ну, на более долгий период. Ну, опять же, тут просто получается, что сначала, когда ты выходишь, ты можешь добиться хорошей окупаемости, хорошей рентабельности, потому что ты можешь найти какие-то лакуны, очень точно старгетировать игру. Но когда ты начинаешь ее масштабировать, ты идешь во все менее, как бы, адресные, короче, истории, и постепенно оно приходит просто к среднему по рынку. То есть, условно, качество игры, оно... То есть все игры рано или поздно достигают примерно сопоставимой эффективности. Ну, вот как я слышал, что примерно там 15% рентабельности, да? Просто кто-то достигает ее на 100 тысячах в месяц, кто-то на 10 миллионах, кто-то на 40. Mm-hmm. Вот. То есть, условно, если у тебя очень высокая рентабельность, это значит, что ты просто не дорабатываешь объем. Значит, тебе надо закупать больше объема.
Угу. Крутая мысль, да. Очень интересно. То есть, условно, чем круче и качественнее игра, да, тем легче и дольше у нее легкий старт, да, и, условно, ну, я не знаю, как, конверсия больше, да, и мультипликатор больше, я так скажу.
Да, да, все верно.
Больше, и поэтому достигается объем. Круто. Ты еще был в команде, когда она сделала пиковую выручку за месяц? 25 миллионов?
Нет, это было уже после моего ухода.
Тогда давай поговорим про твой уход. Во-первых, получил ли ты все деньги, которые тебе должны были выплатить? Да, это было по вот этой поверхней границе, да?
Ну, на самом деле, мне потом еще добавили, то есть, когда Милсофт был продан Мунэктиву, ну, я думаю, можно говорить, что, по сути, это была цена покупки Family Island, потому что все остальные проекты Мунэктив быстренько закрыл, которые были в разработке, и даже хотел закрыть мою кофейню, но ее, короче, уговорили оставить, потому что проект прибыльный, как бы там много людей, чтобы их не оставлять без работы. То есть, фактически, цена покупки Милсофта, там, не знаю, там в сети ходят там слухи, что это было несколько сотен миллионов. Вот, то есть гораздо больше, чем от той первой сделки, ну, когда бы нас покупал Милсофт, я получил просто, как, не знаю, пацанский подгон от руководителя Мунэктива. То есть он вообще не имел никаких обязательств передо мной, но просто он мне выделил бонус, который был размазан на 2 года. Соответственно, половину этого бонуса я получил, а на вторую уже решил забить.
Ну, чтобы ты получил, тебе надо было работать, да, в компании?
Да, то есть если бы я остался на год дольше, то я бы получил там, ну, существенно больше. Но мне уже было очень-очень скучно, так. Мне не очень нравилось, куда это все направляется. То есть, условно, когда нас покупал Мунэктив, ну, у меня же была там тоже встреча как бы с руководством, и они очень хваливали культуру, которая была вот в моей Easy Team. Говорили, что хорошо бы эту культуру как бы на весь Microsoft распространить. Соответственно, я, ну, ожидал, что я там стану ну, не знаю, там, креативным директором, кем-то еще, что я смогу влиять на внутренние процессы. У нас был определенный там вижен, как дальше двигать. То есть я придерживался той точки зрения, что как бы много талантливых ребят, надо дать им возможность реализовываться. То есть каждому автору очень важно вовремя уступить место и не мешать. То есть сначала твоя энергия, как бы, она все тащит, а потом ты должен вовремя отойти в сторону, чтобы дать проявлять энергию другим. Соответственно, я видел будущее, что у нас будет несколько таких достаточно автономных команд, чтобы мы, например, накидывали идеи для игры, что мы хотим в ней увидеть, а эти команды выбирали какую-то фичу и реализовывали. Соответственно, они бы потом отвечали за то, что они выбрали из пула идей и как они это сделали. То есть кто сделал фичу, которая хорошо зарабатывает, должен получать хорошие премии, их должны все хвалить и на них равняться. Это был мой такой вижен. То есть эти команды должны немножко между собой конкурировать, но, опять же, не слишком сильно, чтобы это не принимало каких-то радикальных форм, но здоровая конкуренция, чтобы они стремились там, сделать лучше, чем другие, как бы выбрать фичу, которую ну, они верят. Вот, это был мой такой вижен. В итоге оно пошло по такой, не знаю, более что ли армейской модели, когда сделали комитет, который голосует за фичи. Этот комитет, он очень беззубый, то есть супер, короче, безопасное голосование. То есть все вещи, которые могли дать какой-то резкий прирост, но при этом и несли риски, они оказывались внизу, наверху оказывалось что-то типа сделать разные рамочки на аватарку. Абсолютно, на мой взгляд, короче, импотентная мысль, которая ну, ни на что не повлияет. И потом централизованно распределялись на команды разработки, на юниты. То есть люди, получившие эту фичу разработку, они, ну,
не заинтересованы.
Да, никак не участвовали в выборе. Во-вторых, они, если не они выбирали, что делать, то они не могут отвечать и за результат. То есть они могут отвечать только за то, что оно сделано, и без багов. А сделано интересно, неинтересно, полезно, как бы дало прирост, но ты с них спросить не можешь. То есть инициативы никакой не было. Вот. Ну и, соответственно, просто мне уже было очень, ну, как бы неинтересно продолжать в такой системе. А даже несмотря на то, что я там ушел, сделали мне небольшой отдельчик, который называли Team Tools Engine Advanced Mechanics, тоже получилось, что мы прорабатываем классные штуки. Например, мы называли систему Pifia. Короче, смысл в том, чтобы перейти к динамическим квестам. То есть, условно, обычно у тебя все квесты задаются вручную, и все условия, награды прописываются вручную. Вот. Но представь, что если бы был какой-то алгоритм, который мог бы знать, что у тебя в избытке, а чего тебе не хватает, то можно было бы настраивать квест не видно, типа спроси у игрока 4 доски, дай ему в награду 5 молотков. А вида спроси у игрока что-то, что у него точно есть и что ему сейчас не нужно, на ценность там типа в 300 энергии. И выдай ему что-то, что ему точно нужно, на ценность там в 200 энергии. И система сама бы подбирала. И, короче, мы даже эту штуку в каком-то виде сделали. А когда пришла пора ее внедрять, мне говорят, типа, чувак, ты не провел это через наш комитет, эту фичу. Ее нету в нашем пайплайне, типа, в лучшем случае там на конец года. Вот. Ну и, соответственно, я подумал, что мне проще уйти и поднять денег на что-то новое, чем как бы ну, продолжать оставаться там.
Угу. А когда ты говоришь, что тебя ну, там, вызвали к руководству, и вы обсуждали там, планы и так далее, я правильно понял, что тебе не предложили какой-то должности, чтобы ты мог реализовывать задумку, да?
Ну, формально должность у меня была как бы солидная, то есть я руководитель проекта, но реальных как бы, полномочий, чтобы ну, менять, у меня не было. И, соответственно, я просто перестал чувствовать как бы значимость, вклад, удовлетворение, да, то есть, типа, ты что-то делаешь, но это никто, в общем, в этом особо не заинтересован. И как бы денежно тоже, ну да, типа, будет крутой бонус, но, с другой стороны, если я такой большой проект сделал, такой классный, там, условно, за 6 лет, то почему бы мне просто не пойти и не начать сделать сейчас следующий большой проект, чтобы там через 6 лет уже, ну, не просто бонус получить, а как бы
быть на месте Moonactive или Malsoft, да, как минимум.
Да, да.
Хорошо. А как ты думаешь, почему Moonactive, ну или кто, или это руководство Malsoft, они принимали такие сейфовые решения? То есть, как думаешь, почему вот они такую модель выбрали? Давай попробуем разобраться.
Это мои гипотезы, напрямую надо их самих спрашивать. То есть я предполагаю, что просто руководство Милсов так, как бы у него были определенные метрики, им главное было ничего не уронить. Так? Надо было не уронить, чтобы доработать какой-то период, получить тоже свои бонусы с продажи и уйти как бы на вольные хлеба. Соответственно, большой заинтересованности еще в каком-то росте не было. А с точки зрения Moonactive, у них был, наверное, какой-то свой вижен, то есть у них были какие-то технологии, отработанные на CoinMasters. Соответственно, они тоже как бы хотели действовать по каким-то проверенным схемам, ну, без. Ну, некоторые моменты, если честно, мне не очень понятны. То есть мы разрабатывали игру в условиях очень жесткого дефицита, да. Нам, ну, не хватало людей, денег, как бы мы очень жестко отсекали, то есть брали только то, в чем точно были уверены. Соответственно, когда игра стала успешной, у меня был такой вижен, что, ну вот мы обсуждаем, у нас есть, например, 4 классных идеи, 4 там классных варианта какой-то фичи. И я говорю, ребят, давайте сделаем все 4 варианта и потестируем. То есть, условно, если они нам обойдутся, допустим, $200,000 в разработке, но при этом, если оно заработает, оно принесет там 2 миллиона. Так, то есть давайте сделаем 4 варианта, выберем лучше, мы все равно заработаем гораздо больше, чем потратим. На что мне там стали считать лекцию про бережливую разработку и так далее. Короче, люди, у которых, наверное, там зарплаты по десятке. А сам я когда делал фамилиалы, то есть до релиза я получал просто $1000. Вот. Ну и мне просто, знаешь, то есть, я себе это представлял иначе. То есть мне казалось, что когда ты достигаешь успеха, тебе наоборот надо быть еще более активным, еще более широким, не бояться совершать ошибки, не бояться тестить, особенно когда ресурсы на это уже есть. Угу.
Вот. Логично, логично. Ну, то есть ты был за то, чтобы условно увеличивать контент и его проверяемость, да, то есть чтобы вы опирались больше на цифры и делали больше попыток. Вот.
Да.
И плюс ты хотел по факту сохранить вот этот стартаперский дух, разбив команды контентные на какие-то маленькие стартапчики. Да. Чтобы между ними была по факту, ну, какая-то соревновательность, и таким образом каждая ячейка отвечала за результат. Ну, это прикольно. Mm-hmm. Получается, были стартовые инвесторы, которые вложили примерно $660,000, да, за 75%. Вот, ты нашел Милсофт. Милсофт в итоге выкупил игру за несколько миллионов долларов. Вот, ребята вернули эти деньги, еще получили там, ну, условно, около миллиона долларов они получили. Вот. Ты с тремя ребятами в итоге лишился своей доли, но вы получили небольшой бонус от продажи игры и плюс какой-то небольшой бонус. Ну, наверное, все-таки достаточно большой в рамках твоей зарплаты, но очень маленький в рамках сделки, да, суммы сделки.
Ну, он очень маленький в рамках общей суммы сделки, так? То есть там, как ни считай, там сильно меньше 1% получается. Но учитывая, что сделка была там на сотни миллионов, то в целом этот бонус достаточно приличный. Вот. Я смог закрыть там свои какие-то, знаешь, старые гештальты, купить себе кабриолет, покататься по Европе, понять, что как бы деньги для меня не главное. То есть это хорошо понимать, когда у тебя они есть. Когда у тебя их нет, ты думаешь, как дожить до конца месяца, то, конечно, у тебя приоритеты другие.
Ну, это круто, да. То есть, по факту, Family Island хоть и не стал, условно, прям проектом твоей жизни, да, тем не менее, он тебя вывел на другой уровень, как сказать, осознанности, да. То есть, ты решил свои вопросы с деньгами, вот. И ты в какой-то момент... Это, кстати, очень круто. Это очень круто. То есть, получается, что в какой-то момент ты понял, что денег достаточно, и они уже не мотивируют так сильно, да, хочется делать что-то новое. Правильно?
Да, верно.
И что ты сделал? Да, давай вот к текущему и к твоим будущим действиям немножко перейдем. То есть ты ушел из Microsoft, уже из Moonactive, да, получается, лишившись бонуса за следующий год.
Да.
Это большую сумму ты потерял?
Ну, можно было бы купить несколько квартир или Bentley.
Ну да. Интересно, многие бы из подписчиков моих так бы поступили. Так, хорошо. Ты это осознанно шел на это, потому что ты понимал, что, скорее всего, следующие проекты потенциально, но это все равно куда более выгодно, чем получать здесь сейчас там, вот эту сумму. Правильно, да?
Да.
Так, и что, какие у тебя идеи, над чем ты сейчас работаешь?
Тут нужно немножко разделять, как бы, какие планы у меня были сразу, да, и что получилось по итогу. То есть планы были вообще наполеоновские. То есть хотелось создать очень крутую студию, которая бы работала условно по голливудской модели, когда есть студия, разрабатывающая игры, и кинокомпании, которые их потом крутят. То есть мне хотелось сделать студию, которая бы работала сразу над несколькими проектами, используя как бы общий пул специалистов, общий пул технологий. Ну и, соответственно, продавать не долю в компании, а долю как бы в проектах. Вот. На практике мне пока этого не удалось осуществить. То есть наш венчурный рынок, он очень консервативный, особенно учитывая, что события там, прошлого года, которые все еще продолжаются. То есть я как раз ушел где-то вот за несколько недель до начала. Да, того, за что могут в России.
Уже началась вот эта вся заварушка, война. Ты бы все равно ушел из Мунектива, или ты бы, скорее всего, более так аккуратно начал действовать?
Ну, если бы, она началась вот... И на тот момент я еще работал, то, наверное, я бы остался еще на год. Потому что, на самом деле, вот рынок инвестиций, он обвалился, ну, как бы совершенно. Особенно рынок инвестиций как бы в русскоязычных ребят или тех, кто хочет жить в русском регионе. То есть даже на тот момент я жил в Вильнюсе там, с литовским видом на жительство, но там мало кто был готов общаться. Так? То есть, по сути, оно вот как тогда обвалилось, оно до сих пор находится в заморозке. Только-только сейчас мне стали поступать какие-то вариантики, да, на которые я рассчитывал еще вот тогда сразу. То есть, по сути, это было полтора года просто небытия. Вот. Соответственно, ну, плюс, опять же, как бы стандартная схема, что ты берешь инвестиции на какую-то студию, и вы делаете какой-то проект, как правило, это заканчивается одним проектом. Делаете один успешный проект, потом вас как бы накачивают на продажу, потом вы продаетесь, получаете деньги, но опять надо начинать что-то заново. А мне хотелось построить другую историю, мне хотелось уже создать такую команду, студию, чтобы копилась экспертиза, чтобы не начинать каждый раз, короче, с какими-то джунами, которых ты можешь себе позволить, а чтобы сплачивать вокруг себя как бы проверенных ребят, опытных, чтобы технологии накапливались. То есть, условно, если ты сделал один раз игровой редактор или систему квестов, чтобы ты мог ее переиспользовать в новых проектах. Ну, то есть, возможно, будь я более уступчивым, может быть, я бы нашел просто на один проект. Ну, как бы варианты, которые можно назвать достойными, были, да, но они были... ну, сильно как бы меньше того, чего мне хотелось на самом деле. Поэтому я, вот, можно сказать, рискую. То есть я решил, что я еще могу несколько лет вот так вот, короче, попытаться. В крайнем случае пойду устроюсь куда-нибудь на работу в хорошую студию. Вот. А может быть, что-то изменится. Ну, то есть хочется получить уже, короче, создать себе дело своей жизни, в котором бы я уже там условно работал до старости.
А зачем тебе для этого инвестор? То есть почему ты это ждешь какого-то... Ну, в случае, почему ты не можешь собрать маленькую команду, ну, и начать делать какие-то маленькие проекты и в надежде, что они вырастут во что-то большое?
Ну, вот я, собственно, маленькую команду собрал. Вот сегодня я сижу в офисе у своего товарища. Там, короче, работает за моим плечом программист. Как раз-таки над маленькими играми. Вот, то есть, да, сейчас я пробую делать маленькие игры, как бы то, что могу себе позволить на свой бюджет. То есть игру уровня Family Island я не могу сделать. Тут нужны инвестиции, так, по предварительным прикидкам порядка 3 миллионов долларов. То есть,
графиком или только на создание?
Ну, миллиона полтора-два на создание, еще хотя бы миллион на тесты, чтобы не попасть в ту же историю, в которой оказался в прошлый раз. То есть инвестиций стартовых должно хватить, чтобы сделать игру, протестить, и чтобы она вышла условно на самоокупаемость. Тогда у тебя стабильная позиция, в которой ты можешь искать как бы лучших предложений там, второго раунда, чтобы запускаться.
Получается, ты пытаешься эти 3 миллиона найти.
Да, то есть я пытаюсь найти эти 3 миллиона, как бы где-то там общаюсь с русскоязычными инвесторами, где-то меня познакомили с людьми, кто с турками-арабами общается. То есть там есть практика, например, Fiona's Farm, Ace Games, по-моему, студия, она получила 25 миллионов по оценке 150, то есть 25 миллионов долларов за 20% компании. Но, правда, они уже были в релизе, уже были с метриками. То есть мы пытаемся найти сейчас 3 миллиона по оценке 15.
Угу.
Вот. И если еще идеально, то так, чтобы это была именно инвестиция на проект, но чтобы контроль над студией оставался у нас и над технологиями, которые мы используем, чтобы мы могли потом их переюзать.
Сейчас вот тоже тут интересно. Ты говоришь о том, что вы пытаетесь по факту найти инвестиции на проект, то есть отдать долю в проекте. Но я правильно понимаю, что все равно ваши 20% вы дадите от компании, от студии?
Ну, можно просто проект оформить на отдельную компанию.
Ага, понял.
Ну, проект, IP, то есть, ну, для нас это звучит как что-то странное, но в мире такое делается довольно часто. Например, под каждый диснеевский там мультик, насколько я знаю, создается свое юрлицо.
Угу. А насколько масштабный проект ты планируешь? То есть это и в каком жанре тоже? Это опять ферма, но с какой-то инновацией? Ну,
год назад я хотел делать City Builder, потому что у меня был non-compete на ферме, так? И мне говорили, чувак, ты сделал имя, разрабатывая фермы, а теперь приходишь с идеей City Builder. А приходи, возвращайся, когда опять будешь готов делать ферму. А, соответственно, сейчас я уже как бы отдохнул, готов делать ферму. Мы ее называем условно Next Generation Farm Expeditions. То есть у нас есть высокоуровневый vision, ну, что должно быть. То есть мощная сюжетная завязка, там придуманы персонажи, короче, что делать. Но главное, что под капотом. То есть как раз-таки под капотом я хочу реализовать идею вот тех вот динамических квестов, там управления сложностью и так далее. Ну, как бы в теории, когда мы с товарищами обсуждали, там есть вообще крышесносная идея, вплоть до того, что мы можем для разного игрока немножко разный уровень генерить. И не просто как бы генерить, а с учетом там определенных математических моделей. Но для начала, даже если там будут просто динамические квесты, то это уже, там, ну, по моим таким оценкам, прикидкам, плюс 25% даст глубине монетизации. То есть просто условно, обычно ты настраиваешь игру на какого-то идеального игрока. И настоящий игрок почти никогда в эту идеальную категорию не попадает. То есть кто-то готов заплатить больше, чем ты с него просишь, для кого-то и этого слишком много, он не может выполнить там даже минимальные цели и как бы теряет мотивацию. Соответственно, идея в том, чтобы тем игрокам, кто от какого-то бенчмарка отстает, снижать сложность, ну, подкидывать им более простые задания, более лучшие награды, чтобы они не теряли мотивацию, оставались в игре. А тем, кто и так, короче, платит и проходит все условно, ивент рассчитан на 5 дней, он проходит за 2 дня, да, и потом кричит, когда следующий. Так вот, просто этим ребятам поднимать сложность или делать карты чуть побольше, подлиннее, чтобы они как бы получали свой кайф и при этом приносили тебе больше денег. Ну, по самым грубым вот прикидкам, это процентов на 25 должно улучшить показатели.
То есть история повторяется. Да, ты когда-то работал на работе, и у тебя были нереализованные идеи, которые ты реализовал и по факту сделал Family Island, да? Да. Сейчас накопились твои нереализованные, неимплементированные идеи, которые ты также вынес сейчас, да, в какую-то отдельную компанию и пытаешься опять их реализовать и повторить по факту успех.
Верно, да. То есть все развивается по спирали. То есть, по сути, я вернулся как будто на 7 лет назад, только на более высоком витке.
У нас, ну, много было контента на этот счет. Вот ребята, например, с Alien Invasion, я не знаю, может, ты слышал, достаточно яркий сейчас, яркая игра. Вот. И она тоже там именно выступала и рассказывала, что это такой маховик. Вот, я часто тоже пример привожу. То есть это маховик, да, который мы раскручиваем. Да, сначала медленно, и сейчас мы, получается, с большим оборотом, да, и вот у тебя сейчас типа новый виток. Прикольно, хорошо. А давай еще немножечко поговорим про вот эти маленькие проекты. Что вы сейчас делаете и для чего?
Мы делаем гиперказуалку, но гиперказуалку с метой. То есть она как бы состоит там из трех частей. Первая часть – это, собственно, сам геймплей. Как бы что-то, во что ты играешь, то, что должно тебя цеплять. То есть мы там сделали виртуальный джойстик, бегает человечек, собирает монетки, стакает их за спину, приносит, куда-то отдает. Так? Ну, достаточно стандартная механика, то есть в очень многих играх можно это увидеть. И мы не изобретаем что-то, мы просто делаем то же самое, но стараемся сделать хорошо. Как бы. По тому прототипу, который у нас есть, мы вот это вот все делаем просто очень плавненько, как бы, чтобы чувствовалась рука мастера. А вторая часть – это метаобвязка. То есть мы сделаем туда хороший магазин с хорошей админкой, чтобы мы могли там настраивать спецпредложения, короче, гибко там всякие варианты там, цен, предложений. И метагейм, то есть коллекционирование, получение сундуков. Из сундуков ты собираешь карточки. Когда карточки набрал, ты, короче, можешь, там, например, комнату трофеев собрать. Или комнату трофеев, или какой-то шмот на героя. Ну, то есть эта штука хороша тем, что если ее хорошо сделать, ты можешь ее переиспользовать в разных играх, как бы с разными геймплеями. В том числе можно брать какие-то уже существующие проверенные механики, там, например, взять тот же раннер, когда там чувачок через ворота бегает, и добавить к этому геймплею как бы более глубокому. И, как правило, разработчики очень многие, они, например, хорошо делают геймплей, но они не умеют делать мету. Потому что если у тебя маленький бюджет, во-первых, тебе не хватает опыта, во-вторых, тебе, как правило, не хватает бюджета. И у нас идея, короче, если мы это классно сделаем, то пробовать это предлагать людям, как бы использовать на каких-то партнерских условиях. Что мы, например, даем тебе, не знаю, библиотеки с модулями, ты их юзаешь, но мы там берем, не знаю, там какой-то процент от проекта. Так? То есть мы хотим сделать то, что мы умеем делать очень хорошо, и как бы всем желающим раздавать за какой-то, ну там, процент. Им это выгодно, потому что они, во-первых, этого не умеют делать, во-вторых, это экономит на время. Вот. А третья штука, то есть когда я стал, ну вот, задумался над тем, как улучшать геймплей, то есть очень много задач, которые, ну, теоретически одни компании решают лучше других. Например, почему матч-тришка от Кинга такая успешная? То есть матч-тришек же огромное множество, но только Candy Crush Saga там зарабатывает там безумные миллионы.
Долгие годы зарабатывает.
Да, или почему Арчера настолько лучше, чем все его клоны, хотя в некоторых клонах там сделана и стрельба, и все прочее отлично, но Арчера лучше. Одна из идей, что у этих ребят просто есть, например, алгоритм какой-то управления кривой сложностью. То есть в каком уровне ты, в каком порядке ты получаешь уровни. То есть условно, если ты согласен с тем, что порядок уровней влияет на поведение игрока, а большинство с этим согласны, то ты должен согласиться с тем, что, изменив порядок уровней, ну, что одни порядки уровней тогда значит лучше, чем другие. Если с этим ты тоже согласен, то дальше просто следует следующий логический вывод, что существует некий математический алгоритм и определенная математическая модель, которая позволяла бы искать этот порядок автоматически. Ну, в самом простом случае можно решать эту задачу перебором. В более сложном ты должен какую-то модель, которая будет искать какие-то референсные точки и по ним, короче, оптимизировать. В общем, мы работаем вот над этими технологиями динамической оптимизации, причем, как минимум, оно могло бы искать лучшее решение, а как максимум адаптировать игру по-разному для разной группы игроков. И мы всю эту штуку назвали Do It Better. Там, не знаю, сайт есть или нет, но домен, по крайней мере, есть, Do It Better Tech. А да, сайт, наверное, чего не выложили, да, только обсуждали шаблон. Ну, короче, мы хотим эти сервисы тоже предоставлять всем желающим и по модели Margin Split. То есть, условно, мы часть игроков пропускаем через базовые настройки, часть игроков через сервис. Mm-hmm. Если сервис помогает зарабатывать больше, тогда мы начинаем через него пропускать основную массу игроков, а только небольшую часть через базовую, для того, чтобы и всегда иметь какой-то бейзлайн. Если ты накатываешь какой-то апдейт, который там меняет, например, графику, он затронет, ну, всех людей, независимо от баланса. Но по нашей схеме мы все равно получим адекватные данные, сколько заработано типа твоей базовой версии, сколько за счет нашего сервиса. И мы хотим учаржить именно на часть вот этого дополнительного заработка. Нам это кажется очень честным, очень справедливым. То есть мы берем только часть денег, которую мы помогли заработать. Если тебе не нравится, ты считаешь, что нет, ну просто ты нам не платишь, мы тебя на следующий месяц отключаем, как бы, ну, и никаких споров не возникает. Вот. И хотим это предоставлять всем желающим. То есть изначально мы разрабатываем и отрабатываем эти техи на своей игре, чтобы, ну, получить proof of work, что оно работает, чтобы метрики какие-то, насколько, чтобы это продавать. Оно потом предоставляется всем желающим. Потому что, условно, если ты сделаешь эту штуку хорошо и для себя, то, например, ты посадишь там 3 программистов над ней работать или там 5. Но если ты будешь обрабатывать, например, 20 игр, то ты наймешь туда 15 человек, и инструмент получится гораздо более мощный. То есть это в некотором роде, как, ну, можно сравнить, не знаю, система атрибуции трафика, А тут система атрибуции уровней. То есть мы оценим уровни, насколько они подходят каждому конкретному игроку и какой из пула типа дать следующему. Соответственно, эти штуки работают хорошо на масштабе. Если у нас будет много юзеров, много компаний и разработчиков, кто захочет это подключить, мы сможем набрать очень мощную команду там, аналитиков, которые... То есть сейчас мы используем там две базовых модели, которые тестим. Мы можем, имея много клиентов, короче, подключить туда, не знаю, 40 команд, которые будут, вот как я рассказывал про Family Island, независимо друг от друга конкурировать между собой. Кто придумает лучшую модель, которая зарабатывает больше, те будут получать как бы бонусы, а все остальные будут стремиться их обогнать. Вот это такой как бы vision максимум.
Короче, может ли этот проект заместить игры? Да, то есть ты в итоге вообще переместишься на этот проект и будешь только его разрабатывать и не делать новый проект?
Ну, теоретически, да. То есть я предполагаю, что если он получится, то, наверное, он будет более денежным, чем любая отдельно взятая игра. И тогда я, наконец, могу делать игры уже чисто для души, для реализации каких-то, не знаю, там, творческих порывов, не задумываясь о том, сколько они стоят, просто потому что мне это нравится или хочется рассказать какую-то историю.
Когда у вас открытый релиз игры и этого сервиса?
Так, ну, по игре... Ну, я надеюсь, что мы добьем ее до сентября. Mm-hmm. Как бы, знаешь, обычно все такие, типа, через месяц. Но практика показывает, что месяц обычно превращается в 2 или 3. Опять же, мы тут спорим. Я за то, чтобы игру выкладывать, когда, ну, как минимум, у нас нет, как бы, к ней вопросов. То есть, возможно, мы ранее какие-то тесты запустим такие, знаешь, не публичные, потихонечку, чтобы собрать вот метрики, то есть как раз этот новый современный подход. Благо, что гиперказуалки позволяют. А уже трафик начнем лить, когда будем уверены на все 100. Ну, сервис, я думаю, займет чуть дольше. То есть у нас есть уже часть, которая интегрируется, собирает данные с ДК-шка, но в плане оптимизации, я думаю, это займет больше времени, ну, скорее всего, только к концу года.
Ты все финансируешь самостоятельно или у вас несколько человек партнеров?
Сейчас я финансирую самостоятельно, плюс у меня есть несколько партнеров. Вот офис, например, предоставлен одним из моих партнеров, так? А там разработчика оплачиваю я, а, например, HR-менеджера мой партнер предоставляет. Mm-hmm. То есть, ну вот я был сколько, неделю назад в Кыргызстане, где, собственно, нас и познакомили, да? И вот там было прикольно посмотреть на главу там местной студии. Он такой, короче, решал, который все держит под контролем. И я понял, что я человек другого типа. Я наоборот, я хочу создать систему, где каждый сможет себя реализовывать, чувствовать себя как бы актором самостоятельно. Но просто, а моя скорее роль как дирижера, чтобы это все как бы играло в ансамбле. Вот.
Ну, идея, да? И стратегическое какое-то планирование от тебя получается.
Да.
Круто. Хорошо, очень интересно, Виталий. Давай, у нас есть такой достаточно стандартный, но супер важный вопрос. 1, 2, 3 совета для вот тех ребят, которые смотрят и только-только начинают свой путь в геймдеве. 2 совета, как им преуспеть в геймдеве, вот исходя из того опыта, пути, который ты прошел.
Вот, тут надо подумать. Как бы, знаешь, чтобы не давать на уровне там каких-то избитых.
Ну вот, что в голову приходит, что тебе кажется самым важным, на чем концентрироваться, например?
Ну, самое важное, это, конечно, не сдаваться. То есть тот, кто сдается, тот никогда ничего не добьется. А те люди, кто проявляет достаточное упорство, рано или поздно у них получается. Ну и второй совет следует из первого. Часто вот рядом с упорством перерастает в упрямство. То есть мало быть упорным, надо еще все-таки уметь прислушиваться к советам, другим мнениям со стороны, как-то менять свое поведение. Вот у меня, например, я вел когда-то курсы геймдизайна, ну, они были очные в Минске, и в первом выпуске у меня было 2 студента. Короче, один из них как раз-таки сооснователь студии FreePlay, который сделал вот этот Count Masters, там супер популярный. То есть чувак очень упорный, и он при этом прислушивается к чужим советам. А второй студент, он был замечательный человек, душка, интересный, тоже очень упорный, но, к сожалению, к чужим советам не прислушивается. Первый очень успешен, второго никто не знает.
Mm-hmm. Но тут еще важно, чтобы у тебя фильтр работал, да, к чьим советам стоит прислушаться, к чьим нет, да?
Да.
То есть, если ты будешь слушать, если бы я слушал всех подписчиков и хейтеров, которые мне писали, что надо делать, то я думаю, что я бы далеко не ушел.
Но... Ну, и вот тоже ты затронул тему. То есть, я лично никогда ничего не копирую. То есть, я беру какие-то идеи, но всегда пропускаю их через фильтр, и я пытаюсь понять, почему оно работает, почему оно сделано так, как оно устроено. Могу ли я сделать как-то лучше? То есть, с одной стороны, я не изобретаю велосипедов, я беру какие-то проверенные идеи, но при этом я каждый раз пытаюсь докопаться до сути, как оно устроено. Соответственно, когда я это делаю, даже если оно похоже на что-то, что уже сделано, но я делаю это уже понимая. Если я что-то беру такое, как оно было где-то, это не значит, что я передрал. Это значит, что я понял, что просто лучше сделать, не получится. Вот, соответственно, если вот научиться такой штуке, то многие станут гораздо успешнее. Потому что очень многие пытаются копировать, не понимая, почему они копируют, какие элементы сочетаются, какие нет. То есть, если делать это все с головой, то результативность будет гораздо выше.
Кстати, да, крутой совет. То есть, если копируете, то убеждайтесь в том, что лучше вы сделать не можете. Да, если вы видите возможность сделать лучше, то... возможно, стоит это улучшить.
Да, в этом плане есть очень хорошая книга, называется «Ракеты и люди», автора Бориса Чертока. Это один из создателей советской космической программы. Она начинается с первой части, когда они там делали какие-то любительские ракеты в гаражах, а заканчивается там как бы космическими системами, попытками высадиться на Луну и так далее. Он, например, рассказывает, что для советской промышленности был большой вызов скопировать ракету Фау-2. Ее в итоге скопировали, но не совсем скопировали, потому что в Германии там условно была там номенклатура там из 250 материалов, которые использовались в этой ракете. А вся советская промышленность выпускала только 53 материала. Соответственно, им нужно было ее воссоздать, но на собственной технологической базе. И в процессе они ее очень сильно доработали, улучшили, сделали технологичней. Вот. То есть я даже люблю шутить, что это главная книга по геймдизайну. То есть он описывает какую-то проблему, с которой сталкивались вот разработчики ракеты, как они ее решали. В том числе, как они, например, там просто надо было съездить, на озеро, сходить в турпоход для того, чтобы у них возникло, доверие, и просто душевная связь. Вот. То есть всем очень советую эту книгу. В ней 4 тома, но она того стоит.
Круто, я не слышал про нее. Спасибо за рекомендацию. Так, все, ребятки. Виталий, спасибо за интервью. Кто смотрит нас, да, если у вас есть вопрос, пишите в комментариях вопросы к Виталию, ко мне. Я ссылочку кину Виталию, попрошу его чуть-чуть поотвечать на ваши вопросы. Да. А в целом все. Что, Виталий, успехов. Я думаю, что ставку на игру ты не такую большую делаешь, как на сервис, поэтому желаю, чтобы сервис полетел. Кажется, что эта штука может усилить там не только тебя, но и там как большое количество проектов, которые туда подключатся. Очень круто. Спасибо. Всем спасибо. Пока.
Всем хорошего дня.
Пока-пока.
Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.